Радио «Свобода». В эфире еженедельная программа «Время политики». У микрофона Михаил Соколов. Партийный пиар «Единой России» последние недели сосредоточился вокруг антикризисной программы правительства. Партия провела свой пленум, рассказывая о том, как она спасет страну. Говорит председатель комитета по социальным вопросам Государственной Думы Андрей Исаев.
Программа является социальной, что называется, насквозь. Дело не только в социальном разделе, где подтверждаются самые важные обязательства, связанные и с дальнейшим ростом пенсий, и с более активной политикой на рынке труда. Но самое главное, что социальная тема, она пронизывает практически всю антикризисную программу.
Доволен антикризисной программой мэр Москвы Юрий Лужков.
Хорошая программа. Ее, конечно, сейчас через вот такое мощное, широкое, всестороннее и всеобщее обсуждение нужно дополнять. И она в основе своей вполне годится.
Но уровень дискуссии об антикризисных планах правительства Путина фактически задан свыше. Стоило одному из депутатов партии власти покритиковать снижение дотаций СИО, он получил окрик со стороны серого кардинала Кремля Владислава Суркова, который продолжает требовать верности стратегии 2020 и теории суверенной демократии. Вот и получается, что Юрий Лужков веселит народ пророчествами о крахе доллара, главный пожарный Сергей Шойгу зажигает публику инвективами в адрес ревизионистов истории Второй мировой войны, а спикер Госдумы Борис Грызлов, год назад требовавший, например, ввести заградительные пошлины на вывоз круглого леса и почти добился этого, сегодня призывает власти этот же барьер срочно отменить. Но и внешние назначенные оппоненты оказываются не способны к генерированию свежих идей. Такое впечатление у экспертов создала серия встреч с Владимиром Путиным. Вождь эсеров Сергей Миронов пробивал давнюю, явно не антикризисную идею строительных сберкасс. Владимир Жириновский требовал заменить налог на добавленную стоимость налогом с продаж, ненавистный всем помнящим два чека покупателям, а также установить валютный железный занавес. А Геннадий Зюганов выступал в роли банального лоббиста сельского хозяйства. Но на пленуме ЦК КПРФ в субботу у Геннадия Зюганова в речи появились новые нотки. Слова о том, что Путин с Кудриным остаются последними рыцарями безбрежной свободы рынка, верными слугами олигархов. Это показывает, что компартия способна на худосочную фронду и уже критикует лично бывшего национального лидера. На это раньше Зюганов не осмеливался. Хотя со многими действиями режима КПРФ, как было видно на пленуме, вполне согласна. И во внешнеполитическом антизападничестве, и в силовой экспансии на пространстве СНГ, и в курсе на наращивание государственной бюрократии и постепенной национализации крупного бизнеса. Как верно заметил один из комментаторов, КПРФ не левая партия. Державность, национализм, милитаристское мышление и полное равнодушие к теме прав человека – все это характеризует нынешних российских коммунистов исключительно как силу, более похожую на европейских ультраправых популистов. Не случайно на пленуме Геннадий Зюганов пугал народ оранжевой революцией и либеральной угрозой. Эксперты отметили, что Зюганов сумел отработать давний кремлевский заказ. КПРФ успешно имитирует борьбу с режимом, получая прибыль от отсутствия на дозволенной властью площадке зарегистрированных оппозиционных партий. Лидер КПРФ объявил, что выборная кампания весной оказалась самой циничной в новейшей истории России. Какие уроки коммунистическая партия извлекла из своих побед и поражений в мартовской кампании? Выяснял Максим Ярошевский. Говорит лидер компартии Геннадий Зюганов.
Мы подвели итоги и разобрали результат Тверского обкома, потому что практически в полумиллионном городе, кроме двух участков, мы везде получили более 50%. Единая Россия там набрала 29%. Первое главное, там посадили всю верхушку городскую, и население, которое освободилось от власти воров, голосовало так, как хотело голосовать. А административная власть уже не могла так мухлевать, как мухлюют других регионов. Мы проиграли два участка. Это следственный изолятор, там 200 человек голосовали, почти все за Единую Россию проголосовали. И психбольница. Тут понятно, какие соображения.
О проблемах ведения избирательных кампаний в России говорит второй человек компартии Иван Мельников.
Мы считаем, что тенденция, которая показана на этих выборах, очень отчетливо говорит о том, что позиции КПРФ повсеместно укрепляются. Непредвзятый анализ говорит, что Единая Россия повсеместно свои позиции все больше и больше теряет. Но в то же время мы должны еще раз подчеркнуть, что действительно прошедшие выборы были одни из самых грязных за всю новейшую историю проведения выборов. Для нас вопрос борьбы с административным ресурсом, обеспечение работы наблюдателей и недопущение фальсификации выборов стоит очень остро. Там, где мы смогли бороться более-менее эффективно с административным ресурсом, там, где мы обеспечили надежный контроль и не допустили массовой фальсификации, там у нас очень хороший результат.
Лидеры КПРФ заявили, что глава Центрсберкома Владимир Чуров и ЦИК обеспечили на выборах не выявление, а фальсификацию воли народа ради того, чтобы закрепить господство чиновничьи олигархического капитала. В апреле в России пройдет несколько интересных выборных кампаний. В Сочи в кампании по выборам мэра, а они пройдут 26 апреля, началась регистрация кандидатов. Пока налицо 20 претендентов. Получил регистрацию, несмотря на несколько провокаций, сопредседатель движения «Солидарность» Борис Немцов. Ждут регистрации главные его соперники. Миллиардер-владелец «Новой газеты» Александр Лебедев, исполняющий обязанности главы Сочи Анатолий Пахомов, коммунист Юрий Цгания. В очереди светская дива-балерина Анастасия Волочкова и экс-кандидат на пост президента России, бывший лидер Демпартии, великий мастер Великой ложи России, масон Андрей Богданов, ну и другие. Партия «Яблоко» на заседании своего бюро выставила условия для поддержки той или иной кандидатуры на выборах мэра Сочи. Она требует подписать заявление о совместных действиях. Главный пункт – дать оценку криминальной приватизации и другим ошибкам и даже преступлениям в государственной политике, которые привели к фактическому переходу власти в руки горстки олигархов и массовому разочарованию граждан России в идеалах демократии и свободы. Окончательное решение о поддержке какого-либо из кандидатов на выборах будет принято на заседании Федерального бюро партии «Яблоко» не позднее 18 апреля. Ясно одно, выборы в Сочи не будут напоминать избрание мэра Анапы. 29 марта за бывшую вице-губернатора Кубани Татьяну Евсикову голосовало 93% избирателей. Она сменила Анатолия Пахомова, ныне претендующего на пост мэра Сочи. В эфире еженедельная программа «Радио Свобода. Время политики». У микрофона Михаил Соколов. Вторую после Москвы церковную столицу Сергиев Посад, где находится Троица Сергиева Лавра, сотрясают политические баталии, несколько меньшего, чем в Сочи масштаба, но все равно очень интересные. Здесь 12 апреля пройдут досрочные выборы главы района. Рассказывает Вера Володина.
Выборы в Сергиевом Посаде 12 апреля будут досрочными, поскольку бывший глава района Анатолий Упырев был автоматически отстранен от должности после вынесения приговора по уголовному делу о приватизации местного мясокомбината, директором которого несколько лет назад он работал. Забавно, что истец, предыдущий глава Сергиево-Посадского района и главный соперник Упырева Василий Гончаров, к концу многолетнего судебного процесса неожиданно для себя стал вторым обвиняемым. Суд посчитал равной вину Гончарова и Упырева. Предприятие при приватизации находилось в муниципальной собственности, но была там доля и областного имущества. Самоуправствовать оба, мэр и директор, в обход властей региона не имели права. Оба оштрафованы на 200 тысяч рублей, и оба вечных соперника в битвах за власть в Сергиевом Посаде не могут участвовать теперь в выборах. Корреспондент газеты «Новое зеркало» Александр Спиртов считает, что если бы Анатолий Упырев, которого губернатор Борис Громов публично поклялся убрать с поста мэра, участвовал бы в выборах, за него бы голосовали вновь.
Наверное, граждане уже устали, что ли, бороться. Понимаете, вот они три раза голосовали за человека, его три раза снимали. Вот если бы он четвертый раз выставился, сам Упырев, я думаю, что народ бы за него проголосовал.
К началу предвыборной кампании по выборам районного главы в Сергиев Посад приехала группа областных чиновников во главе с Николаем Пищевым. Этот генерал-полковник в отставке руководит ныне Московской областной инспекцией административно-технического надзора. Фактически они агитируют за поддержанного губернатором Московской области кандидата Владимира Короткова. Журналист газеты «Новое зеркало» Александр Спиртов соглашается с заявлением областного отделения партии «Яблоко» о давлении и вмешательстве областных чиновников в ход выборов.
В кулуарах вот после этого заседания звучали такие мысли. Ну, типа, осталось только танки сюда ввести. Вроде бы прямой агитации нет. Громов вам не советует голосовать за Короткова. Но доклад был выстроен таким образом, что либо Коротков, либо никто. в зале стал один из кандидатов, Игорь Большаков, и спрашивает, а что делать остальным кандидатам? Нам что, сразу сниматься или как? Что будет, если на выборах победит не Коротков, а кто-то другой? На это Пищев буквально отвечает, если вы хотите наступать на одни и те же грабли, ради бога, наступайте. Только губернатор того кандидата, который поведет народ, чтобы наступить на те же грабли, поддерживать не будет.
К моменту проведения того собрания было зарегистрировано 12 кандидатов на пост главы района. На следующий день один снял свою кандидатуру. Ожидается, что, по крайней мере, еще два кандидата откажутся от участия в выборах. На кандидатов членов «Единой России» оказывают давление не только вышестоящие партийцы. По крайней мере, двух кандидатов, депутатов районного совета, директора школы Валентину Варенову и директора сельхозпредприятия «Победа» Александра Белякова, вызывали на ковер и в профильные областные министерства. На пост главы баллотируется еще один районный депутат Игорь Большаков, директор муниципального учреждения «Архитектура». Предполагается, что его поддержат местные бизнесмены и коммунисты. Так считает Юрий Клейменов, руководитель созданного 3 года назад движения «Союз граждан Сергиево-Посадского района». В прошлом он был советником у Василия Гончарова и происходящее оценивает позитивно.
Были бы губернатором, а я глава района. Мы с вами дружить должны. Губернатор рекомендует Короткова. Это было сразу перевернуто так, что губернатор приказывает избрать Короткова. Вот тогда, когда губернатор сказал, я приказываю голосовать за Гончарова, народ проголосовал за Упырева, вопреки указаниям губернатора. У нас народ такой, что не любит приказов. А когда губернатор рекомендует, или как-то говорит, что предпочтительнее было, чтобы был тот или иной кандидат, это все же рекомендация. Но это не есть так, что я буду голосовать за Короткова. Может, я пойду и за Большакова проголосую.
Сегодня в Сергиево-Посадском районе без выходных проходят встречи десанта московских областных чиновников с руководителями районных учреждений и предприятий. Они проводятся под видом отчетов о работе, рассказывает журналист Александр Спиртов.
На самом деле на этих встречах идет жесткое промывание мозгов. Голосуйте за Короткова, иначе вам будет плохо. Журналисты на эти встречи не допускаются. Буквально в четверг журналистов одного из местных телеканалов охранники не пустили в зал, где проводились эти встречи, и буквально чуть до мордобоя дело не дошло. Руководители некоторых торговых предприятий, их насильно заставляют на витринах своих магазинов вывешивать портреты вот этого кандидата Короткова.
В том, что предвыборная кампания и сами выборы пройдут с нарушениями, не сомневается никто. Даже сторонники областной власти, говорит Юрий Клейменов.
Будут грязные, очень непростые. Здесь работают порядка 150 человек политтехнологов, 3 команды. Команда губернатора, команда предпринимателей барыжников, которые все стадионы застроили, команда коммунальщиков, которые народ ограбили. Самое сложное, как говорит губернатор, вообще в Российской Федерации. Здесь есть что еще продать осталось. Еще не все распродали. Немножко есть имущество, осталось чуть-чуть землицы.
Корреспондент газеты «Новое зеркало» Александр Спиртов объясняет, кто бойко распродавал ресурсы престижного Сергиево-Посадского района.
В 2004 году, когда первый раз сняли действующего главу Упырева, на 4 месяца возвращался прежний глава Гончаров. И за эти 4 месяца он успел подписать только постановление о всякой продаже и выделении земельных участков. Например, вот Упырева обвиняют в том, что под застройку отдан стадион «Спартак». Это было подписано Гончаровым. Он продал буквально всю привокзальную площадь. Тоже обвиняет Упырева, хотя это подписывал, и я точно видел эти документы, все это подписывал Гончаров.
Поддерживаемый губернатором Борисом Громовым Владимир Коротков является депутатом районного совета и финансовым директором строящейся Загорской ГАЭС-2. Ежегодные инвестиции в этот проект оцениваются в 9 миллиардов рублей. В местной газете Сергиево-Посадского информационного агентства Московской области опубликованы результаты социологического опроса, по которым лидирует Владимир Коротков. А по опросу на сайте издания Коротков имеет равные шансы с первым замом районного главы кандидатом Сергеем Тостановским. Но до конца кампании есть еще время, а у кандидатов, оппонирующих московской областной власти, есть шанс получить свою поддержку, немалые ресурсы. Всем известны сложные отношения между главами Москвы и Подмосковья.
Сообщала корреспондент Радио Свобода по Московской области Вера Володина. В Томске после скандальных выборов мэра, на которых во втором туре не слишком убедительно победил кандидат «Единой России», продолжается противостояние власти и оппозиции. Из Томска сообщает Мелани Бачина.
По
После инаугурации избранного мэра Томска Николая Николайчука в городе ждали ряда громких отставок. Еще во время предвыборной кампании губернатор Виктор Крес и сам кандидат от партии «Единая Россия» заявляли о предательстве в своих рядах и обещали сразу после выборов назвать имена неверных. Но после выборов прошла неделя, и никаких разоблачений не последовало. Больше того, новый мэр Томска не принял ни одного кадрового решения. Сегодня очевидно лишь одно, замечает обозреватель газеты «Томская неделя» Андрей Соколов. Нынешняя томская власть взяла для работы предвыборную программу оппозиционного кандидата Александра Деева.
Одним из вполне таких позитивных, на мой взгляд, итогов этих выборов состоит в том, что практически вся деевская программа, озвученная им в ходе выборов, сейчас взята на вооружение, судя по всему, в Белом доме. Прям дословно повторяют заявление Деева.
Сам оппозиционный кандидат Александр Деев, проиграв во втором туре кандидату от «Единой России» всего 4% голосов, говорит, успокаиваться не намерен и будет доказывать в суде факты фальсификации, а также отстаивать свою честь и достоинство.
Попытаюсь в суде все-таки не то что доказать, я хочу от него потребовать принесения публичных извинений. Он же ведь не только меня оскорбил, он оскорбил тех людей, которые меня поддерживают. Позиция нашего губернатора, он должен стоять, как говорится, над схваткой.
Томский губернатор во время предвыборной кампании неоднократно заявлял, в случае победы Деева отношения между мэрией и областной властью испортятся. Работать с мэром Деевым губернатор Крес просто не будет. Глава региона уверял, что за Деевым стоят некие силы, которые рвутся к власти не только в городе, но и в области. Сам Александр Деев на вопросы о том, кто спонсировал его предвыборную кампанию, так ни разу и не ответил. По информации губернатора, за оппозиционным кандидатом стоит депутат Госдумы от Томской области единорос Максим Коробов. Но Деев отрицает причастность Коробова к своей кампании.
Почему губернатор это вызывает некую нервозность?
Все-таки Александр Николаевич,
это честные, добропорядочные люди.
Ну, вот скажем, Максим Коробов имеет отношение к вашей кампании?
Упаси Боже. Вот как бы бедного Максима Леонидовича бы не ругали, я ответственно заявляю, что Максим Леонидович Коробов не имеет никакого отношения ни к финансированию моей кампании, ни к финансированию нашей газеты.
Противостояние томской власти и оппозиции дошло до улицы. Главная городская площадь стала площадью раздора. На ней в один и тот же день, в одно и то же время должны были пройти сразу два митинга. Один заявила оппозиция против результатов выборов и политики власти, другой – партия «Единая Россия» в поддержку антикризисных мер правительства. В мэрии Томска право митинговать в центре города отдали «Единой России». Александр Деев, депутат Думы Томска, бывший кандидат на пост мэра.
Это откровенное неуважение к томичам. Когда мы подали соответствующее заявление в городскую администрацию, именно мы должны были собираться в центре города. Но право первой брачной ночи почему-то вдруг стало принадлежать «Единой России». Власти испугались, что в центре Томска вдруг соберутся томичи, которые имеют свою точку зрения.
Лидер томского отделения «Единой России» Александр Куприянец отвечает, это совпадение и не более.
Так вот наметили на субботу и провели.
На площади, где митингует «Единая Россия», чистота и порядок. Работают выездные буфеты, где продаются пирожки, шашлыки и лимонад. Здесь все первые лица области и города. Избранный мэр, его заместители, главы районных администраций, член Совета Федерации и все замы губернатора. Выразить поддержку президенту и правительству пришли около 1000 человек. Студенты, пенсионеры и рабочие заводов.
Мы сами написали плакаты от души, все это.
Я председатель правком электролампового завода. Завод наш работает, зарплату получаем сейчас стабильно. Вот мы за антикризисные меры, мы хотим, чтобы работала промышленность, сельское хозяйство.
Главный мотив акции протеста оппозиции – песня Виктора Цоя «Мы ждем перемен». Площадка у магазина «Томские товары» едва расчищена. Здесь вокруг сугробы, лужи и грязь. С трибуны, в отличие от митинга в центре города, звучат совсем другие речи.
Мы не рабы. Рабство – это страшное дело.
Несмотря на то, что место проведения акции протеста в последний момент изменили, на митинг оппозиции пришли около 1000 человек. Митингующие призывают к ответу за нарушение закона и требуют пересмотра результатов выборов мэра.
Выразить несогласие фактически с кражей со стороны власти право граждан решать свою судьбу. Данные выборы, так называемые состоявшиеся, выборами назвать нельзя. Потому что власть допустила на этих выборах все возможные нарушения закона.
Мне нужна, как говорится, жизнь достойна, как пенсионеру. Должна, как говорится, я должен выбирать все-таки. Демократия должна, не то что. Зачем такие миллионы тратить на выборы? Это разве выборы? Это же смех!
Я против того, что наша власть очень далека от народа.
Спустя час оба митинга расходятся. В разных концах города об акциях протеста напоминают разве что оставленные в сугробах плакаты. На одних надписи «Мы верим правительству и президенту», на других «Хватит нам врать».
рассказывала корреспондент «Радио Свобода» в Томске Мелани Бачина. В Ульяновске пытались провести референдум о всенародных выборах мэра, чтобы предотвратить их отмену. Из Ульяновска сообщает Сергей Гогин.
Инициативная группа в поддержку городского референдума собралась после того, как в аппарате правительства Ульяновской области родился план окончательно встроить местное самоуправление в вертикаль власти, отменив всенародные выборы глав муниципальных образований там, где они еще проводятся. В Ульяновске мэр избирается населением. Горожан хотели спросить на референдуме, согласны ли они изменить порядок выборов мэра так, чтобы его избирали из своего состава депутаты Ульяновской городской думы. Инициативная группа была готова отказаться от референдума, если бы дума согласилась публично заявить, что не собирается менять порядок избрания главы города. Руководство думы клялось, что у него и в мыслях не было ничего менять. Депутат городской думы Александр Каплин, предложивший коллегам сделать такое заявление, говорит, что оно могло бы стать моральным тормозом для Думы, если бы та вдруг замыслила отменить всенародные выборы мэра.
Я настаивал именно на том, что поименно голосуем и публикуем, кто как проголосовал, чтобы потом можно было избирателям задать вопрос, а почему вы тогда нас лишили права, почему передумали сейчас?
После того, как Дума отказалась принять на себя требуемые обязательства, была запущена процедура подготовки к референдуму. На сбор подписей в его поддержку дается 20 дней. По закону подписи могут, такой вот неопределенный термин, собираться со дня, следующего за днем регистрации инициативной группы. Бланки подписных листов должны оплачиваться только из фонда референдума. Назначить финансового уполномоченного, нотариально заверить его доверенность, открыть счет в банке, перечислить деньги за бланки, на это ушло еще 5 дней. Собрав за 10 дней 17 тысяч подписей, или 60% от необходимого числа, инициаторы поняли, что не успевают, и попросили избирком отсчитывать начало сбора подписей со дня открытия счета, но получили отказ. Председатель горосбиркома Вадим Андреев говорит, что инициативная группа сама виновата, плохо организовала процесс. Не получив к сроку нужного числа подписей, избирательная комиссия постановила отказать в проведении референдума. Вадим Андреев уверяет, что решение комиссии было чисто юридическим, а не политическим. Инициаторы обратились в суд с просьбой отменить это постановление на том основании, что ни юридически, ни фактически не могли начать сбор подписей, не открыв счета в банке, иначе потом подписи могли объявить недействительными. 11 марта суд заявителям отказал. Член инициативной группы референдума Евгений Лытяков говорит, что удалось сделать главное – сорвать циничный план по отмене выборов мэра Ульяновска.
Мы сделали то, что называется превентивным ударом. В общем-то, остановили вот это вот тотальное наступление на остатки демократических прав и свобод. Мы рассчитывали не на сам референдум, сколько на привлечение внимания общественности к этой циничной, я сказал бы, акции. Несмотря на то, что вот референдум не состоялся, меня что порадовало? То, что люди совершенно различных политических убеждений, они единым строем пошли вот на это. У нас никто не работал по сбору подписей за деньги. Если люди хотят отстаивать свои права, они это будут делать. И деньги здесь ни при чем.
Инициативная группа намерена обжаловать решение Ленинского районного суда, как только его получит.
Рассказал корреспондент «Радио Свобода» в Ульяновской области Сергей Гогин. В эфире еженедельная программа «Радио Свобода. Время политики». У микрофона Михаил Соколов, и я продолжу после выпуска новостей «Радио Свобода».
«Поверх барьеров» с Иваном Толстым.
Фильмы, книги, выставки. Вокруг столько всего происходит. Как все это посмотреть, прочитать? Разговор о новом, о прошедшем, о любимом. Мой собеседник в московской студии Андрей Гаврилов. О культуре на два голоса.
Первый выход в эфир во вторник в 21 час. Повторы в среду в 6 утра и в 2 часа дня. Слушайте «Радио Свобода».
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 22 часа 30 минут. Коротко о главных новостях. Бывший командир чеченского батальона «Восток», герой России Сулейм Ямадаев, может быть похоронен в Объединенных Арабских Эмиратах. Ямадаев, на которого в минувшую субботу было совершено покушение, умер в понедельник в госпитале в Дубае, сообщили его родственники. Позже смерть Ямадаева подтвердило и российское консульство. Никита Михалков переизбран председателем Союза кинематографистов России. Кандидатуру Михалкова поддержали большинство делегатов, открывшегося в понедельник в Москве чрезвычайного съезда Союза. На востоке Пакистана, в пригороде Лахора, силы безопасности взяли штурмом здание полицейской академии, захваченное утром боевиками. По уточненным данным, погибли 14 человек, в том числе 4 боевиков. Президент США Барак Обама заявил, что автомобильные компании Chrysler и General Motors могут рассчитывать на финансовую помощь от правительства, только если проведут в ближайшее время масштабную реструктуризацию. На севере Москвы в расположении воинской части покончил с собой 19-летний солдат срочной службы. Всемирный банк прогнозирует спад российской экономики в текущем году размером в 4,5%. Еще в ноябре прошлого года прогнозировался 3-процентный рост. Генеральная прокуратура Киргизии официально заявила сегодня, что найденные в марте под Бишкеком человеческие останки принадлежат Медету Садыркулову, бывшему главе администрации президента. Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский высказался за вступление России в НАТО, сообщает корреспондент Радио Свобода. «Мы нуждаемся в России для того, чтобы решать европейские и глобальные проблемы», заявил Сикорский, выступая в Варшаве. На саммите глав арабских государств в столице Катара Дохе произошел скандал с участием руководителя Ливии Муаммара Каддафи. Прервав выступление эмира Катара, Каддафи подверг резкой критике короля Саудовской Аравии Абдуллу, назвав его союзником США и Великобритании, после чего покинул заседание. Американский военный суд в Германии приговорил к 35 годам тюрьмы сержанта Джозефа Мэйо. Он был признан виновным в убийстве 4 иракцев.
В эфире еженедельная программа «Радио Свобода. Время политики». У микрофона Михаил Соколов. Заметным событием прошедшей недели стала замена в Мурманской области губернатора. За фронду во время выборов мэра Мурманска поплатился глава региона Юрий Евдокимов. На его место назначен Дмитрий Дмитриенко. О том, что происходило в Мурманске, рассказывает Максим Байков.
В Мурманской области в короткие сроки сменилось руководство региона и столицы области. Известие об отставке Юрия Евдокимова, 12 лет руководившего регионом, было неожиданным для многих. Даже сам Юрий Алексеевич не понял, почему президент принял его отставку так быстро.
Честно говоря, я рассчитывал, что мне дадут самому отбиться на коллегии контрольно-счетной палаты, потому что это будет происходить в апреле.
Кстати, Счетная палата России в ходе проверки организации бюджетного процесса в Мурманской области обнаружила финансовые нарушения в размере 1,5 миллиарда рублей. Однако пока в Счетной палате не могут сказать, были ли среди них факты хищений и нецелевого использования средств. Сам экс-губернатор уверен, что никаких нарушений не было. В течение первой половины недели предложенный президентом кандидат в губернаторы Дмитрий Дмитриенко встречался с чиновниками, общественностью, военными и депутатами областной думы. Последние должны были одобрить либо отклонить предложение президента. Эти встречи для Дмитрия Дмитриенко прошли успешно. Об этом говорят результаты голосования и отзывы депутатов о новом главе региона. Кстати, как рассказал председатель Совета регионального отделения партии «Справедливая Россия» Александр Макаревич, многих народных избранников беспокоило именно политическое будущее региона.
Задали мы ему и такой вопрос. Вы приехали к нам как хозяйственник, как кризисный управленец, кризисный менеджер или как политкомиссар от «Единой России»? Сказали, что второго в нем не наблюдается. То есть к нам приехал не политкомиссар «Единой России», который будет во что бы то ни стало надувать ее непонятный рейтинг. Было сказано, что он будет работать конструктивно и создавать условия для реальной политической конкуренции. Поживем, увидим.
В итоге почти все депутаты областной думы проголосовали за кандидатуру нового губернатора. Как отметил спикер парламента Мурманской области Евгений Никора, полученные результаты не дают возможности упрекнуть депутатов в недемократичности.
Я, честно говоря, немного рад, что он не получил единогласного голосования. По крайней мере, мы демократичная Мурманская областная дума, и каждый волен изъявлять свое мнение. 27 голосов на 4 – это достаточно для того, чтобы у нас новый губернатор чувствовал себя абсолютно легитимным, даже в морально-этическом аспекте, и работал вместе с нами на пользу жителей Мурманской области.
Впрочем, не все жители Мурманской области согласились с решением президента об отставке Юрия Евдокимова и назначении Дмитриенко на пост губернатора. Так, накануне гражданское собрание Мурманской области направило письмо Дмитрию Медведеву, в котором, в частности, говорится, цитирую, «Единая Россия отнеслась к избирателям Мурманска как к холопам, обязанным выполнять любую барскую прихоть. Мурманчане проголосовали против государственной политики, проводимой партией власти, и показали всей стране ее реальный рейтинг – 30-35%. Под обращением поставили подписи руководители 4 общественных организаций Мурманской области, в том числе председатель Ассоциации кольских саамов Нина Афанасьева.
То есть мы ходатайствуем за то, чтобы не сменяли нашего губернатора, не заменяли, но факт уже состоялся. Видимо, наше обращение пришло не вовремя, или уже спешат побыстрее новой бороды Мурманской области дать. Мне, например, как житель коренного народа Мурманской области, очень страшно, чтобы мы, попав в Подмосковье, не растворились бы вообще неизвестно на каких там кулуарах московских.
Обращение общественников никак не повлияло на ход властных перемен в Мурманской области. И в среду Дмитрий Дмитриенко вступил в должность губернатора.
Самый лучший результат будет, если вы не почувствуете смену губернатора. На первом этапе. А потом у нас достаточно большие программы, и мы будем развиваться.
Чуть позже в том же зале прошла не менее торжественная, но менее официальная церемония инаугурации нового мэра Мурманска Сергея Субботина. Официальность момента приглушил смех зала и аплодисменты. Они перебили речь накануне назначенного председателя горсовета Алексея Веллера.
Со своей стороны, Мурманский горсовет всегда будет готов подставить вам плечо в трудную минуту, помочь в разрешении каких-то сложных вопросов.
Все смеющиеся в зале понимали, что стоит за этими словами. Дело в том, что именно Алексей Веллер был руководителем штаба кандидата, проигравшего Субботину бывшего мэра Мурманска Михаила Савченко. Кроме того, совсем недавно горсоветом было принято решение о том, чтобы мэр города не мог самостоятельно снимать и назначать руководителей муниципальных структур. В своей заключительной речи новый мэр Мурманска поблагодарил горожан за доверие и сделал предложение депутатам горсовета.
Будет у нас все для того, чтобы мы с вами поправочно считали, что наш Мурманск самый лучший, самый красивый, самый родной для нас город в России. У меня большая просьба, Алексей Борисович и депутаты нового состава, отмените позорящий город Мурманск решение горсовета от 24 марта.
Что любопытно, больше всех аплодисментов на церемониях вступления в должность губернатора и мэра сорвал экс-губернатор области Юрий Евдокимов. В обоих случаях зал аплодировал стоя. Юрий Алексеевич в долгу не остался, держался уверенно, а на церемонии у Сергея Субботина, с которым, кстати, проработал вместе 7 лет, даже повеселил публику, вручив новому мэру Мурманска двусмысленный подарок – грабли.
Разгребайте!
Итак, в Мурманской области произошли серьезные перемены. Новый губернатор и мэр столичного города вступили в должность. И Дмитрий Дмитриенко, и Сергей Субботин уверяет, что серьезных перестановок во власти не будет. Но, как показывает практика, этого не избежать. Кроме того, пока неизвестно, какие отношения будут у нового мэра Мурманска и главы региона. Первая официальная встреча Дмитриенко и Субботина должна состояться на этой неделе.
Из Мурманска сообщал Максим Байков. А вот башкирский лидер Муртаза Рахимов продолжает резко критиковать центр, несмотря на постоянные слухи о предстоящей отставке. Рахимов имеет реальную базу поддержки в регионе, Москва это знает и проводит медленную операцию по окружению башкирского лидера. Из Уфы Артур Асафьев.
Прошедший март держал в заметном напряжении буквально все политические круги в Башкирии. Целый месяц в республике ожидали, что Кремль вот-вот примет решение отстранить от должности бессменного президента Муртазу Рахимова. В свою очередь и башкирский лидер в этот раз не молчал, как обычно, а в серии своих выступлений и заявлений предъявил федеральному центру целый букет претензий, касающихся в основном нарушений Москвой принципов федерализма. Так, выступая на научной конференции, посвященной 90-летию со дня образования башкирской автономии, Рахимов обвинил федеральные власти в забвении договорной практики распределения полномочий, в раздутости федеральных структур на местах и ненужном дублировании ими одних и тех же вопросов наряду с республиканскими ведомствами. Далее, налоговые и бюджетные системы страны выстроены, по мнению Рахимова, таким образом, что муниципалитеты вынуждены постоянно искать внешние источники для поддержания своего скудного бюджета. Наконец, идет постоянное ущемление прав регионов в образовательной сфере, что выразилось в недавней отмене национально-регионального компонента в школьном образовании. Вдобавок, Муртаза Рахимов едва ли не впервые публично выразил обеспокоенность агрессивным со стороны некоторых политических и религиозных кругов насаждением православия в школах и других образовательных учреждениях. Как утверждают башкирские оппозиционные интернет-сайты, Рахимов подробно перечислил большинство языковых и экономических претензий к федеральному центру на недавней встрече с верховным комиссаром ОБСЕ по делам национальных меньшинств Кнутом Воллебеком, чем и вынес свой конфликт с Москвой аж на международный уровень. Выступив 26 марта с очередным ежегодным посланием республиканскому парламенту, Рахимов был уже более сдержан, заявив о своей уверенности в том, что федерализм в России, цитирую, это всерьез и надолго. И без его соблюдения успешно выйти из экономического кризиса в стране вряд ли удастся. Демарши президента Башкирии были поддержаны серией митингов и пикетов, которые провели башкирские национальные организации. На последнем из них, прошедшем 28 марта, общественное движение «Кук-Буре», что в переводе с башкирского на русский язык означает «небесный волк», потребовал провести в республике референдум по вопросу о выборности президента всем населением. Многие наблюдатели объясняют такую активность Рахимова просто. По их мнению, башкирский президент использует свою стандартную тактику, запугивая центр опасностью радикализации национального движения и демонстрируя, что только он в состоянии состоянии держать своих радикалов под контролем. До сих пор считалось, что такая тактика себя вполне оправдывает. В итоге Кремль обычно уступал, и Рахимов оставался на своем троне. Некоторые наблюдатели уже посчитали, что игра башкирских властей удалась, и непосредственная угроза отставки для Муртазы Рахимова миновала. Так, радикальный башкирский оппозиционер Айрат Дильмухамедов убежден, что Рахимову удалось в очередной раз выстоять, и уже в следующем месяце нажим федерального центра ощутимо ослабнет. Кремлю станет не до региональных интриг из-за неурядиц, вызванных бушующим в стране экономическим кризисом. А вот политолог Альберт Мифтахов считает, что возврата к прежней ситуации уже не будет. Во-первых, перед лицом публичного политического вызова Кремль просто вынужден будет принять решение об отстранении башкирского президента от должности. По словам Мифтахова, необычная публичность конфликта уже привела к тому, что сейчас буквально вся Россия внимательно наблюдает за схваткой Рахимова и Кремля, задаваясь вопросом, хватит ли у федерального центра силы и воли, чтобы снять Рахимова, или же нет. Но основные причины смены власти в регионе лежат все же в сфере экономики. Так, сегодня стало известно, что московская компания «Система» завершила покупку всех активов компании башкирского топливно-энергетического комплекса. Общая сумма сделки должна составить 2,5 миллиарда долларов США. По мнению Альберта Мифтахова, это означает окончание долгой и непростой борьбы за владение башкирскими активами, которая велась как минимум с 2003 года. Как считает Мифтахов, задержка с отстранением Рахимова сейчас состоит, скорее всего, в том, что влиятельные московские властные группировки еще не до конца определились с кандидатурой будущего главы региона. Но принципиальное решение о смещении Рахимова в ближайшее же время уже принято. По убеждению Мифтахова, это нужно сделать в том числе и для того, чтобы сохранить управляемость республикой. Политолог заявил, что в регионе в связи с ожидаемой отставкой наблюдается уже паралич власти. Каждый более или менее крупный чиновник сейчас думает только об одном – удастся ли ему сохранить свое кресло или нет. А многие, по мнению башкирского политолога, вынуждены опасаться и уголовного преследования за совершенные правонарушения.
Рассказал корреспондент «Радио Свобода» в Уфе Артур Асафьев. В эфире еженедельная программа «Радио Свобода. Время политики». У микрофона Михаил Соколов. После мартовских выборов поделили портфели в Архангельском областном собрании. Далее речь пойдет о менее приятном, о сокращении бюджета. Рассказывает Игорь Ключников.
Первая сессия пятого созыва Архангельского областного собрания депутатов по традиции стала организационной. 62 парламентария избрали спикера, глав комитетов. Вопреки ожиданиям, состав законодательной власти региона обновился больше, чем наполовину. В два раза больше стало женщин, 16 против прежних 9. Самому молодому депутату 25, самому возрастному 67. К вопросу, кто возглавит депутатский корпус, новоизбранные подошли без особых дискуссий. Спикер в прошлом созыве, единорос Виталий Фартыгин, как человек авторитетный и компромиссный, устроил абсолютно всех. Для порядка, чтобы была альтернатива, в список внесли лидера эсеров Василия Баданина. Его результат 7 голосов. Спикер шестого созыва Виталий Фартыгин рассказывает о своей основной задаче.
Создать климат в областном собрании творческий, который позволит каждому выразить свое личное мнение, которое ему, в свою очередь, доверили избиратели.
После избрания спикера депутаты перешли к главам профильных комитетов. Всего портфелей 15 против 10 в прошлом созыве. Увеличение произошло путем дробления. Например, прежний комитет по промышленности, строительству, ТЭК и ЖКХ разделили на 3 по каждому направлению отдельно. Также поступили с образованием, здравоохранением и культурой. Так считают депутаты, каждый вопрос будет рассматриваться тщательнее. Абсолютное большинство портфелей глав комитетов ушло единороссом. 13 из 15. Коммунистам достался комитет по культуре и туризму, Справедливой России, по этике и регламенту. Но оппозиция не унывает, говорит депутат Архангельского областного собрания от КПРФ Надежда Виноградова.
Что делать? Будем стараться, будем работать. На сегодняшний день не самое главное быть фрезером, можно и пешкой решать какие-то вопросы. Поверьте мне, даже работая рядовым депутатом в комитетах, мы сможем сделать вот для своего электората все возможное.
Справедливая Россия хоть и номинально, но возмутилась. Комитетов больше, а ключевые позиции по-прежнему у единороссов, говорит депутат Архангельского областного собрания от партии «Справедливая Россия» Антонина Драчева.
Наша задача в этой ситуации – вести себя достойно и быть в конструктивной оппозиции, то есть критикуя, предлагать. Хотелось бы, чтобы оппозиция все-таки не лишалась площадки для высказывания.
Дата второй сессии еще не назначена, но с повесткой все ясно. Основной вопрос – бюджет, который придется перекраивать. В каких масштабах, пока не ясно, говорит представитель фракции «Единая Россия» в Архангельском областном собрании Станислав Торый.
Мы сейчас не представляем масштабы наполняемости доходной части бюджета. Все ждут, я думаю, мы тоже ждем, как сработает доходная часть бюджета в первом квартале текущего года. Я думаю, что без сомнения, что будет решаться вопрос о секвестре бюджета.
Коллеги областного собрания из городского совета Архангельска уже через неделю будут урезать расходы на сумму в 1 000 000 000 рублей, что для города с бюджетом в 5 миллиардов весьма существенно.
Из Архангельска сообщал корреспондент «Радио Свобода» Игорь Ключников. Неожиданно закончилось последнее заседание Кировского законодательного собрания. Мария Гайдар так и не была официально утверждена на посту вице-губернатора региона. Из Кирова сообщает Екатерина Лушникова.
После того, как на Вятке появился новый губернатор Никита Белых, кировский парламент вновь стал местом для дискуссий. Депутаты от оппозиции перестали бояться высказывать собственное мнение, и заседания в Кирове стали очень сильно напоминать новгородское вече. Однако сам бывший лидер оппозиции Никита Белых оказался в странной для себя роли. Теперь он сам выступает на стороне той власти, против которой еще недавно выходил на марши несогласных. По неофициальной информации, Никита Белых безуспешно лоббировал в качестве представителя региона в Совете Федерации, обещавшего реконструировать кировский аэропорт банкира Александра Лебедева. Теперь же на последнем заседании законодательного собрания губернатор Белых предложил выдвинуть Совет Федерации от Кировской области своего предшественника, единоросса Николая Шаклеина.
Считаю, что опыт работы Николая Ивановича, прежде всего, законотворческий опыт работы в качестве депутата Государственной Думы, его понимание и знание ситуации в Кировской области поможет нашей совместной работе.
Предложение Никиты Белых вызвало резко негативную реакцию в рядах левой оппозиции, потребовал слова руководитель фракции КПРФ Сергей Мамаев.
Хочется, чтобы область в Совете Федерации представлял один из самых достойных кировчан. За 5 лет работы на посту губернатора Николай Иванович не смог убедить нас в том, что он эффективный руководитель. Хуже того, он и его команда растеряли то, что было сделано до них. С одной стороны, в силу своей профессиональной некомпетентности, так как не имел опыта хозяйственной деятельности, с другой из-за ошибок выборных методов управления и предвзятого личного подбора руководящих кадров. Все это привело к серьезным сбоям в экономике.
Я прошу всех, кому дорого сегодня, избиратели, кто сегодня против данной кандидатуры, покинуть зал заседания. Наша фракция покидает его.
Однако депутаты «Единоросса», это абсолютное большинство кировского парламента, не вняли призыву коммунистов и дружно проголосовали за предложение губернатора. Также дружно они готовы были, казалось, проголосовать и за новый состав правительства Белых. Тем более, что все персоналии были уже согласованы на заседаниях комитетов законодательного собрания. И вдруг губернатор объявил, что сам снимает с повестки дня 4 кандидатуры.
Я отозвал ряд кандидатур. Сейчас вашему вниманию будут представлены те кандидатуры, по которым нет вопросов и есть понимание того, что те департаменты, те направления, которые они курируют по функционалу, останутся в ближайшее время неизменными. Там, где возможно перераспределение между указанными лицами функции крупнее департамента, эти кандидатуры сегодняшним указом мы исполняющими обязанности.
Исполняющими обязанности были назначены бывшие члены СПС Мария Гайдар, Константин Арзамасцев и вятские единороссы Александр Перескоков и Эдуард Носков. Почему же не состоялось их официальное назначение? На эту тему размышляет политолог Андрей Зорин.
Есть предположение, что это связано с правящей партией. Я думаю, вполне можно допустить, что могли бы возникнуть проблемы с утверждением. К минимуму из того состава, который был предложен, 3 человека непосредственно связаны с СПС, с правым делом. Ну и, соответственно, я думаю, что здесь очевидно, от кого зависело голосование для того, чтобы утвердить эти кандидатуры. Я не уверен, что это решение местных. Наши не готовы на такие жесткие действия. Я думаю, что это сигнал пошел от Грызлова. Поэтому Никита Юрьевич сделал небольшой вот такой 50-50. Вот. Не всех подал на утверждение для того, чтобы избежать политического конфликта.
27 марта Никита Белых подписал указ о новом составе правительства Кировской области. Он сократил число своих заместителей с 11 до 7. Большинство сотрудников прежнего аппарата сохранили свои должности. Лишь чуть-чуть изменился круг их обязанностей. Из новых кандидатов официально утвержденными оказались только бывший член СПС из Перми Сергей Щерчков. Он займется лесной отраслью, дорогами и спортом. И бывший руководитель Вяткобанка Олег Казаковцев. Он будет развивать связи с бизнесом и заботиться об инвестиционной привлекательности региона. Бывший лидер движения «Да» Мария Гайдар будет курировать вопросы здравоохранения и социального развития. От интервью о своих планах работы в качестве исполняющей обязанности вице-губернатора Кировской области после 2 дней переговоров Мария Гайдар решительно решительно отказалась,
рассказывала корреспондент Радио Свобода в Кирове Екатерина Лушникова. Самарские власти пытаются договориться с Кремлем о финансовой помощи Волжскому автозаводу, долг которого на сегодня более 44 миллиардов рублей. Премьер-министр Владимир Путин побывал 30 марта на Волжском автозаводе. О политической ситуации в Тольятти рассказывает Сергей Хазов.
Самарский регион стал заложником Волжского автозавода. Это градообразующее для Тольятти предприятие – одно из главных в Самарской области. Именно АвтоВАЗ обеспечивает большую часть доходов самарского бюджета – около 30% доходной части бюджета области. Пока что рабочие Волжского автозавода еще и удобный электорат. 1 марта на выборах в городскую думу Тольятти не случайно большинство голосов и 22 мандата из 35 получили депутаты от «Единой России». Партию власти всячески раскручивали на Волжском автозаводе. Были и встречи с заводчанами в духе советской телепрограммы «От всей души», были официозные митинги в поддержку отечественного автопрома с заверениями, что только депутаты-единороссы обеспечат финансирование Волжского автозавода. Работяги-вазовцы, а их несколько десятков тысяч, поверили и проголосовали за единороссов. Впрочем, оппозиционное движение праволиберального толка в Тольятти при голосовании по партспискам заняло второе место. У «Единой России» около 50, а у «Декабря» почти 26% голосов. Либералы обошли КПРФ и другие парламентские партии, что, правда, не изменило общей расстановки сил в городской думе Тольятти. Ключевые посты в ней заняли единороссы, среди которых спикер думы, вице-президент АвтоВАЗа по экономике Алексей Пахоменко и депутат президента АвтоВАЗа Борис Алешин. Буквально на следующий день после выборов в гордуму Тольятти, как и предупреждал лидер независимого профсоюза ВАЗа Петр Золотарев, на автозаводе сообщили об очередных сокращениях и переходе на неполную рабочую неделю. Уже сегодня долг Волжского автозавода 44 миллиарда рублей. Как его погашать, не ясно. Все это мало похоже на предвыборные реляции единороссов, комментирует политолог Валерий Павлюкевич.
Не надо забывать о том, что нынешний губернатор Самарской области, господин Артиков, является выходцем с ВАЗа. То есть сегодня на автозаводе переплетаются интересы местной элиты, элиты кремлевской. То есть это действительно сочетание разных векторов. Но я думаю, что действительно здесь имеет место определенная борьба между местной элитой и элитой, как говорится, столичной. Волжский автозавод является не только градообразующим предприятием Тольятти, но это действительно флагман всего отечественного автопрома, и в том числе это предприятие является крупнейшим из работающих сегодня на территории Самарской области. И, естественно, из-за того, как там будут развиваться отношения между трудовым коллективом и администрацией, между производителями и покупателями, во многом зависит и политическая ситуация во всем регионе. Не случайно, что Волжский автозавод стал в определенной мере площадкой для деятельности единороссов. Мы знаем о том, что действительно сегодня и мэр города является единороссом. Немало единороссов среди представителей Тольяттинской городской думы. Поэтому интерес к ВАЗу со стороны и Кремля, со стороны областной администрации не случайен, поскольку сегодня именно на ВАЗе решается ситуативная судьба всего региона в целом.
Народ в Самарском регионе, несмотря на декларируемые единороссами успехи, стремительно нищает. 28 марта в Тольятти прошел массовый митинг протеста против сокращений и роста цен. На митинге тольяттинцы выступили с обращением к премьеру Владимиру Путину с требованием остановить рост цен на продукты питания и рост тарифов на услуги жилищно-коммунального хозяйства. Как сообщает сайт «Политсамара», чиновники областной администрации рассылают по редакциям в еженедельник «Время» и другие издания рекомендательные письма, в которых советуют редакторам не привлекать внимания к акциям протеста и ухудшению благосостояния простых людей. Таким образом, явно нарушается закон о печати и Конституция. Кризис активировал и сотрудников управления МВД по борьбе с экстремизмом. С подачи местных властей они продолжают задерживать оппозиционных журналистов. Это случилось в конце февраля с журналистом самарского «Коммерсанта» Максимом Калачом. Вот что говорит ставший объектом внимания спецслужб самарский журналист Сергей Куртаджиев.
Встречаюсь последний год, я с этими сотрудниками правоохранительных органов встречаюсь, если они считают, что они со мной работают, это я их изучаю, как там биологи изучают всяких там одноклеточных. Какой кайф! УБОПу, отделу по борьбе с организованной преступностью, вместо того, чтобы заниматься организованными преступниками, которые прячутся, конспирируются, могут, кроме того, причинить ущерб здоровью или вообще грохнуть, заниматься интеллигентными людьми, которые ни от кого не прячутся. Если они проводят какое-то мероприятие, они о нем сообщают. Там не надо бегать ни за мной, там, ни за Лашманкиным, ни за Кузьминой, ни за кем не надо. Всегда известно, где мы. Мы это ничего не скрываем. Поэтому они там сидят, пишут какие-то свои рапорта, за что они получают премии, звездочки там на грудь и на погоны.
Премьер-министр России Владимир Путин 30 марта выехал на ВАЗ. Он лично ознакомился с новейшими автомобилями, осмотрел сборочные цеха и пообещал поддержку АвтоВАЗу. В понедельник в Тольятти прошло расширенное совещание по развитию отечественного автопрома под председательством главы российского правительства Владимира Путина. Совещание было очень представительным. В нем участвовали вице-премьер Игорь Сечин, министр эконом-развития Эльвира Набиуллина, министр промышленности и торговли Виктор Христенко, генеральный директор госкорпорации Ростехнологии Сергей Чемезов, председатель Внешэкономбанка Владимир Дмитриев, губернатор Самарской области Владимир Артиков. Правительство может напрямую выделить АвтоВАЗу средства, необходимые для погашения долгов, а также в будущем не исключает предоставление госгарантии на часть привлекаемых кредитных средств. АвтоВАЗ и просил оказать ему финансовую помощь в размере 26 миллиардов рублей. Руководство завода заявляло, что его не устраивает предоставление госгарантии на сумму 10 миллиардов рублей. При этом, по словам Владимира Путина, приоритетная задача для АвтоВАЗа сейчас – разобраться с задолженностью по кредитам, превышающей 44 миллиарда рублей. Обсуждается цифра свыше 20 миллиардов рублей, что должно позволить вам в том числе выйти на производство новой линейки автомобилей «Лада», отметил премьер. Владимир Путин заявил, что в Самарской области на поддержание рабочих мест будет выделено 700 миллионов рублей. Еще 300 миллионов рублей из федерального бюджета, по словам Путина, будет выделено на развитие малого и среднего предпринимательства в Самарском регионе, что поможет и АвтоВАЗу. Однако рабочие Волжского автозавода, получающие сегодня из-за финансового кризиса только 60% зарплаты, не очень верят обещаниям, а эксперты сомневаются в том, что правительство убедит россиян покупать отечественные «Лады».
Рассказывал корреспондент «Радио Свобода» в Самарской области Сергей Хазов. Замечу, ВАЗ давно перестал быть только автозаводом. По сути дела, самарские власти в связке с менеджментом Ростехнологии давно используют его для получения все новых и новых средств из федерального бюджета, фактически шантажируя Москву остановкой предприятия в Тольятти, что может привести к массовой безработице в регионе и на смежных производствах. И визит Владимира Путина подтвердил – дойка госбюджета идет успешно. Премьеру некуда деться от севших на почти неиссякаемый финансовый поток ходоков из Ростехнологии. Деньги им дают фактически безо всяких существенных обязательств. Проект получения государственных средств ради выпуска неконкурентоспособной продукции и продажи ее по завышенным ценам под прикрытием насаждаемого Путиным протекционизма успешно продолжается. Вы слушали еженедельную программу «Радио Свобода. Время политики». В следующей нашей передаче 6 апреля в прямом эфире обсудим результаты первого думского отчета премьер-министра Владимира Путина. Продюсер Александр Орлов-Сокольский, автор и ведущий Михаил Соколов.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Вы вправе согласиться или поспорить. Звоните в прямой эфир, присылайте смс и сообщение на пейджер. Каждый будний день в 23 часа, время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России – со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части – со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Насколько мы готовы сломать стереотипы? Насколько мы готовы совершить вот ту самую перезагрузку?
Драки на избирательных участках унесли жизни пятерых.
Обстановка, когда они захватывают суда, она действительно боевая.
Убедительную победу на парламентских выборах одержала в правящей Черногории левоцентристская коалиция за европейскую...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 7220, 9465, 9475 и 9840. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».